Итак, спасибо большое, пастор Дали, за приглашение быть здесь, в церкви Марвел. Я очень рад этой возможности быть вместе с вами. Нас ждет 12 тем на протяжении следующих 3 недель, и мы будем изучать книгу Даниила. Прежде чем мы начнем, давайте помолимся и сразу же перейдем к нашей вести сегодня. Помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам новую неделю жизни. Благодарим за преимущество исследовать Слово Твое. И мы молим об особом благословении сегодня и на предстоящие несколько недель, когда мы будем изучать эти вести. Молю во имя Иисуса. Аминь. Итак, хорошо, мне интересно, из вас, кто из вас пришел на исследование книги Даниила впервые? Вы никогда не слышали раньше этих тем из книги Даниила. 5-6 человек. Добро пожаловать. Мы очень рады, что вы пришли на эти встречи. И я надеюсь, что вы сможете многое узнать. У вас будут вопросы, и, конечно же, вам нужно будет еще глубже изучать. Кто из вас изучал книгу Даниила, по крайней мере, один раз в жизни? Многие из вас, я смотрю. А кто из вас изучал столько, что чувствуете, что уже сами готовы учить других? Хорошо, ну, я уверен, что, по крайней мере, несколько человек таких есть. Наверняка и пастор, и другие. И, ну, по крайней мере, я могу увидеть, кто у меня в аудитории. Некоторая информация, может быть, для вас будет необычной. Не спешите делать выводы. Посмотрите на картину в целом. Те из вас, кто раньше изучал уже книгу Даниила, вы сможете углубить свое знание. Но так будем планировать заниматься. Итак, у нас будет 12 встреч. Мы пройдем одну главу за другой в книге Даниила. Содержание наше будет такое, что обычно на встречу мы будем изучать одну главу, за одним исключением. В третьей теме у нас будет 3-4 глава вместе, а ближе к концу 11 глава, она довольно сложная, и там столько информации, поэтому мы разобьем ее на 2 темы. Вот. А остальные темы будут по главе на встречу разбиты. Итак, как вы видите с этого слайда, наша тема сегодняшняя называется «Неоскверненные в Вавилоне». Книга Даниила была написана Даниилом, пленником еврейским. Он был еще юношей. В молодом возрасте он попал в плен в город Вавилон. В современном мире это территория Ирака. Он из Израиля, был из Иерусалима, что совпадает с современной территорией Израиля. Кто из вас знает, что значит имя его, Даниил? Имя Даниил означает «Бог мой судья». Итак, если имя Даниила означает «Бог мой судья», то как вы думаете, о чем может быть книга Даниила? Конечно же, книга Даниила говорит о суде, много говорит о суде и о роли Бога как судьи. И мы будем изучать это. Это одна из тем, которые мы затронем. Также вы обнаружите, что суд, особенно вот во второй половине книги Даниила, будет освещаться, а в первой главе, вернее, в первой части книги Даниила будет больше историй, и сон Навуходоносора, и во львином рву, и рука будет писать невидимая на стене. Но первые 6 глав покажут нам, как мы должны жить, понимая, что есть суд на небе. И истории из первых 6 глав покажут нам, как нам нужно жить, осознавая тот факт, что на небе есть суд, и Бог наш судья. Итак, давайте мы откроем Библию теперь, и, конечно же, откроем первую главу. С первого стиха будем читать. «В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его». И второй стих. «И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синаар». Синаар — это еще иначе так называется Вавилон, «в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего». Итак, что мы видим здесь, это то, что Божий народ, народ иудейский, отводится в плен в языческое царство Вавилон. И, возможно, у вас возникает вопрос, почему Бог позволил языческому народу взять в плен иудеев? Это Божий народ. Если внимательно изучить историю Ветхого Завета, мы увидим, что Божий народ постоянно противился вестникам, которые Бог посылал, и они постоянно занимались идолопоклонством, и в конце концов Бог сказал: «Возможно, они прислушаются ко мне, если я позволю, чтобы их отвели в плен. И когда они будут там, в плену, я смогу использовать, по крайней мере, некоторых из них, как моих свидетелей». Потому что Бог специально создал Израиль и Иудею, чтобы они были свидетелями Его по всему миру. Они не должны были хранить познание о Боге только для себя и думать, что мы самые лучшие на земле, мы так рады, что мы не такие, как прочие народы. Нет, они должны были донести истину, которую Бог доверил им, и рассказать всем людям на земле. И интересно, что Иерусалим и Иудея, и весь израильский народ, они были стратегически расположены на перекрестке всех торговых путей древнего мира. Бог специально поместил их там, чтобы они были его свидетелями. Но вместо этого они начали сообразовываться с менталитетом тех народов, которые жили вокруг них. И поэтому Господь как бы сказал, что «раз вы не хотите быть моими свидетелями, вы окажетесь в плену, и тогда моя весть дойдет до самого сильного царства и царя на земле». Но прежде чем мы двинемся дальше в изучении первой главы книги Даниила, я хочу показать вам на следующем слайде, почему мы изучаем книгу Даниила. Надо было мне раньше это показать вам. Почему мы вообще проводим семинар по пророчествам? Почему мы исследуем эти книги? Есть ли что-то такое в книге Даниила? Давайте я прочитаю это из книги «Свидетельство для проповедников» Эллен Уайт. Она интересные вещи говорит о изучении пророчества. Она говорит: «Есть необходимость в более тщательном изучении Слова Божьего. Особенно необходимо изучать книгу Даниила и книгу Откровения, как никогда раньше». И вы увидите, когда мы будем изучать эти пророчества, шаг за шагом вы поймете, почему нам нужно понимать пророчества этих книг. Затем она говорит: «Читайте книгу Даниила». Ну, мы как раз для этого и собрались сегодня. Аминь, так, на три недели последующие. Итак, изучайте шаг за шагом историю царств, которые там представлены. Царей, государственных руководителей, государственных чиновников, армии. И посмотрите, как Бог низлагает славу человека во прах. Пророчества Даниила были открыты особенно для последнего времени. Да, возможно, они были написаны еще за 500 лет до Рождества Христова, но они касаются нашего времени. Когда книга Даниила и книга Откровения будут лучше понимаемы, то верующие будут иметь совершенно другой религиозный опыт. Вы хотите другой опыт? Вы хотите иметь такой опыт с Господом, чтобы вы готовы были идти за Ним прямо в Небесное Царство? Вот для этого мы собрались здесь, чтобы мы могли приблизиться к Господу. Дальше она продолжает. Они увидят сцены из небесных чертогов, и они поймут блаженство, которое надлежит чистым сердцем. Вот почему мы изучаем эти книги. Мы хотим иметь новый религиозный опыт, духовный опыт. Итак, мы прочитали несколько стихов первых. Вот видите на слайде представление города Иерусалима, который был окружен вавилонскими армиями примерно в 605 году до Рождества Христова. Еще один слайд, видите. Не только был окружен город, но священные сосуды, которые использовались для святого служения, были взяты в Вавилон в храм языческого бога. И мы увидим в пятой главе книги Даниила, что эти сосуды будут опять использоваться там. Итак, давайте будем продолжать читать дальше. Третий стих. «И сказал царь Асфеназу», это царь Навуходоносор, «Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он взял из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому». Обратите внимание, что делает царь здесь. Царь говорит: «Посмотрите, мы взяли множество пленников из Иерусалима, и вот что я хочу, чтобы вы сделали. Я хочу, чтобы вы нашли из них самых лучших и самых смышленных, чтобы мы могли научить их». Обратите внимание, когда вы берете пленников, очевидно, для них это очень тяжелый опыт. И после того, как они оказываются в плену, они деморализованы, Навуходоносор говорит: «Следующее, что мы сделаем, мы будем обучать лучших и самых смышленных из них, чтобы они затем могли оказать влияние на остальных пленников». Ну, это разумно, так или нет? Вместо того, чтобы пытаться всех учить, лучше взять самых смышленных, самых умных и оказать влияние на них. И если это будет сделано, тогда все, дело сделано. Тогда израильтяне будут говорить: «О, ничего страшного, смотрите, они нормально к нам относятся, давайте будем ладить с ними». И интересно, что они смогли определить тех, кто имел мудрость, кто имел способность к учебе. Но, знаете, это был Божий народ, это говорит нам кое-что. Мы, те, кто называем себя Божьим народом, следующие за Богом, мы должны получать образование, мы должны быть смышленными, насколько это возможно, насколько это в наших силах. И в этом конкретном примере царь Вавилонский хотел выявить тех, кто были наилучшими и самыми смышленными. И так мы видим, как Даниил попал в плен. Интересное, с пятого стиха интересное происходит. И сказано: «Назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел питать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя». То есть, видите, как царь относится к ним. Да, он говорит: «Возможно, вы пленники, вы рабы, но я приму вас наилучшим образом. Вы будете есть то, что я ем. Самые лучшие продукты, самую лучшую еду. Мы самое сильное государство на земле, и мы дадим вам самое лучшее. Мы позаботимся о вас. Просто послушайте нас, и мы позаботимся о вас». Итак, вы видите, что царь действительно хочет оказать влияние на этих пленников. Заметьте, 6 стих. «Между ними были и сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария». Даниил и трое друзей его, так легче сказать. Даниил и трое его друзей были пленниками в этой истории. Сказано, между ними были. То есть, это не все пленники из Иудеи. И наверняка там было больше. Они были четырьмя людьми из большей группы. Интересно, ведь у меня здесь есть снимки, слайды из Вавилона. Интересные вот эти имена еврейские. Даниил, Анания, Мисаил и Азария. Мы уже говорили о том, что Даниил значит «Бог мой судья». Анания означает «Иехова милостивый». Мисаил означает «кто принадлежит Богу». И Азария означает «Иегова помогает нам». То есть эти четыре человека, молодые, говорили как бы «Бог мой судья, будет суд однажды, но я не боюсь, потому что Иегова милостивый, я принадлежу ему, и он помогает мне». Их имена определяли их идентичность. Вы знаете, что ваша идентичность определяет вашу миссию. То есть ваше имя направляет вас по жизни. И их идентичность направляла их миссию. То есть они должны были провозглашать, что Господь судья, но Он милостивый, мы принадлежим Ему, и Он помогает нам. То есть мы можем устоять в судный день в конце времени. Конечно же, Навуходоносор понимал значение их имен, и поэтому он говорит, что нам нужно их поменять. Седьмой стих. Итак, и переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авденага. Знаете, что эти новые имена означали? Они указывали на языческих богов. То есть, как вы думаете, что пытается сделать здесь Навуходоносор с этими молодыми людьми? Он пытается изменить их идентичность, чтобы затем изменить их миссию в жизни. Он пытается сделать так, чтобы они отвернулись от служения живому истинному Богу и начали служить языческим идолам в Вавилоне. И вы знаете, когда изучаешь Библию внимательно, когда доходишь до книги Откровения, то там говорится о том, что в конце времени тоже будет власть такая на земле, которая называется Вавилоном. И мы выясним с вами, что это за Вавилон современный. Но современный Вавилон пытается сегодня изменить имена или идентичность Божьего народа, чтобы Божий народ забыл о своей миссии на земле. И тем не менее, Господь хочет, чтобы мы помнили, что Он наш судья, и есть суд на небе, и что Он милостивый, и что Он хочет, чтобы мы принадлежали Ему, и что Он поможет нам. И это напоминает нам один стих, Евреям 4, 15, 16, там сказано, что мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать немощам нашим, но который искушен во всем, подобно нам, кроме греха. И поэтому сказано, да приступаем с дерзновением к престолу благодати. Итак, там суд у престола благодати, чтобы нам получить благодать и обрести милость для благовременной помощи. Итак, имена Даниила и его друзей — это свидетельство. Свидетельство того, как мы должны жить в это время земной истории. И мы видим также, что Вавилон пытался изменить их идентичность, кем они являлись по сути своей. Итак, здесь мы видим, что Даниил, что с ним произошло? Восьмой стих. Итак, до сих пор мы сказали, что царь захотел избрать самых смышленных, и среди них попали Даниил и трое друзей его, и царь пытается изменить их идентичность, но затем, смотрите, восьмой стих, мы читали уже сегодня этот стих. «Но Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, которое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему». Ну, подумайте над этим. Даниил, пленник еврейский, он раб. Он раб, причем завоевал его самый сильный человек на земле, самое сильное царство на земле. Как он может сказать, что я не буду есть твою пищу? Навуходоносор, но если изучать историю, он был воином. Знаете, что он мог сказать? Нет у меня времени играться с ними, отрубить им головы. Свободны. Я возьму тех только, кто хочет сотрудничать со мной. Поэтому Даниил вот в самом начале своего пленения принимает решение, которое, по сути, решение между жизнью и смертью. Если изучить внимательно, вот это слово «положил в сердце своем» означает, что он решил, он не подвинется, он не изменит. То есть он принял решение в своем сознании до того, как это испытание произошло, что он не пойдет на компромисс с царем Вавилонским. И что бы царь Вавилонский ни сделал, он не пойдет на компромисс. И если это означает лишиться жизни, так и будет. Бог мой судья. Навуходоносор ведет себя так, как будто он мой судья, но нет, мой судья Бог. Я доверяю суд Богу Небесному. То есть он положил в сердце своем, что он не будет оскверняться этим всем. Почему употребление вина и этой пищи царской было таким большим вопросом? Знаете, то есть ты идешь в Вавилон, ты хочешь свидетельствовать о Боге, у тебя есть уникальная возможность, Бог уже совершил чудо в твоей жизни, Он открыл для тебя возможность сидеть за столом у царя, есть вместе с Ним, слава Богу. Только есть надо его пищу. И Библия ясно говорит о том, что в книге Левит объясняется, и, конечно же, Даниил жил в это время, он знал это все, он понимал, что там нечистая пища, он понимал, что она осквернит его тело. Но знаете, но я же хочу свидетельствовать царю, и я не смогу ему благовествовать, если я не смогу общаться с ним. То есть вы понимаете, как Даниил мог оправдать легко себя. Обратите внимание, я вернусь еще к Эллен Уайт из книги «Пророки и цари». Для тех из вас, может быть, кто имеет эту книгу, есть прекрасный комментарий этой истории. Это из книги «Пророки и цари» комментарий. Здесь говорится о четырех юношах. В самом начале их обучения они стали перед испытанием. Это было решающее испытание. Им необходимо было принять решение, что делать с пищей царя. Царь понимал, что эта пища, этот жест, это попытка быть добрыми к ним, но эта пища была посвящена идолам. И тот, кто вкушал ее, он преклонялся перед богами вавилонскими. И Даниил и его товарищи не могли принимать эту пищу. И даже если бы они притворились, что они едят пищу и пьют вино, это было бы уже отречением от их веры. Таким образом, они бы приняли язычество и отвергли закон Божий. То есть, даже если бы они решили, что мы не будем есть, принесут еду, а мы просто сделаем вид, что мы что-то ели, и царь, может быть, ничего не заметит, но они не хотели этого делать, потому что они понимали, что это отречение от Бога. Но Даниил положил в своем сердце. И опять же, они знали из закона десяти заповедей, которые Бог им дал до этого, что у них не должно быть других богов пред лицом Его, они должны, не должны поклоняться и служить им. Они знали из истории своих предков, израильтян, что многие их предки отступили от поклонения истинному Богу. Они пошли на компромисс, они начали поклоняться идолам в мелочах. Вы понимаете, компромисс начинается с мелочей. И затем позже начинаешь уже думать, о, и раньше я поклонялся Богу, а теперь уже больше в церковь не хожу. Что произошло? Все начинается с малого. И Даниил, и его друзья понимали эту тенденцию, и они сказали, мы не будем осквернять себя. Итак, мы продолжаем дальше. 42-я страница, пророки и цари. Даниил и его товарищи получили воспитание от своих родителей, которое включало в себя строгое воздержание. Слава Богу за их родителей. Итак, родители Даниила и его друзей настолько научили хорошо их, что по милости Божьей, когда они оказались в чужой стране, и их воспитывал самый могущественный царь на земле, они не покорились ему. Вот что Бог может сделать через родителей, которые посвящают своих детей ему. Конечно, не всегда так получается. Иногда родители все делают возможное, но дети все равно выбирают свой путь. Но все равно. Итак, мы продолжаем читать, что они знали, что Бог спросит их за их способности, как они использовали. Они не должны их были угнетать. Таким образом, их воспитание помогло им сохранить себя в придеморализующем влиянии в царском дворце в Вавилоне. Они остались неоскверненными. Никакая сила, никакое влияние не могло побудить их уклониться от принципов, которые они постигли из Слова Божьего на раннем этапе своей жизни. И Библия говорит, что «наставь юношу при начале пути его, и он не отклонится от него и в старости». Помните? Это еще раз говорит, это еще, видите, слайд, который показывает красоту Вавилона и искушения, с которыми столкнулся Даниил. Итак, давайте подведем итог. Здесь я, может быть, упущу этот слайд. Давайте посмотрим теперь, как Даниил принял свое решение. Даниил не колебался. Для него одобрение Божье было более дорогим, чем благосклонность самого сильного человека на земле. Важнее самой жизни. То есть Даниил сказал, что я скорее умру, чем лишусь одобрения Божьего. Не потому, что я боюсь его, и не потому, что я боюсь, что раз я не послушаюсь его, то он меня не оправдает на суде. Нет, но я и люблю его настолько, что его одобрение для меня дороже всего. Он решил остаться твердым своему решению. Даже если ему суждено было умереть, он положил в сердце своем, что он не будет осквернять себя яствами, царствами или вином, которые пил царь. И таким образом его друзья поддержали его. Это было его решение. И приняв такое решение, еврейские юноши не вели себя самонадеянно, но твердо полагались на Бога. Они не хотели выделиться просто, но они готовы были скорее умереть, чем обесчестить Бога. Они могли бы поддаться обстоятельствам, но это ослабило их восприятие истины. И первый неправильный шаг повел бы к другим, и таким их искушение бы превозмогло их. Итак, обратите внимание, они решили быть верными, они решили не бесчестить Бога. И я могу сказать, что мы будем это видеть и дальше. Когда в шестой главе мы снова будем встречаться с этими юношами, менталитет Даниила и его друзей был не такой, знаете, это вопрос спасения или нет. Если я даже попробую чуть-чуть, если я нарушу его слово, ну то что, я потом покаюсь, все будет нормально. То есть у них не был такой менталитет. Они не мыслили так. Они мыслили вот так. Как я могу прославить Бога? Если я буду кушать эту еду, я прославлю или обесчещу Бога? И мы знаем, что благодаря их выбору мы до сих пор еще говорим о их верности. А как насчет тех остальных, самых смышленных? Обратите внимание, Даниил и трое друзей, они были выбраны из большей группы, но мы ничего не знаем. О таких здесь не идет речь. И на протяжении всей истории, с тех пор мы изучаем жизнь Даниила и его товарищей, потому что они были верными. Обратите внимание, они говорят, Мы не хотим оскверняться этими яствами. И обратите внимание, как они это сделали. Начиная с 9 стиха, сказано, что «Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов». Интересно, знаете, когда мы христиане, когда мы следуем за Богом, Бог не будет говорить нам: «Идите и говорите, а вы знаете, что я христианин? Я христианин, я не буду этого делать, что вы мне даете? Я этого есть не буду, я так одеваться не буду. Вы что, не знаете, что это неправильно?» Нет, Бог не хочет, чтобы мы так себя вели. Даниил и его товарищи, особенно Даниил, сказано, он приобрел милость и благорасположение начальника евнухов. Обратите внимание, Даниил был настоящим христианином. Он был приятным человеком. Он не пытался говорить: «Ты что, не видишь, что я не такой, как вы тут, идолопоклонники какие-то? Не прикасайтесь ко мне, я тут и там, мы на разных платформах стоим». Нет, Даниил не был похож на других евреев, которые шли в мир свидетельствовать. Нет, он научился свидетельствовать в плену. Он не говорил: «Вы мои пленители, я не буду к вам хорошо относиться, вы мои враги». Как вы думаете, если бы он так себя вел, этот начальник бы помогал ему? Нет, но так как он был настоящим христианином и любил даже врагов, то в трудных обстоятельствах, благодаря тому, что он был настоящим христианином, он приобрел благоволение. Этот человек теперь был склонен прислушаться к нему. Поэтому давайте не будем жечь мосты с теми людьми, мосты отношений с теми людьми, которые, может быть, не верят, как мы, не едят, как мы, или не одеваются, как мы. Нам не нужно как-то испытывать недоброе отношение к тем людям. Мы не знаем, как это все повернется. Мы не знаем, какие возможности Бог будет нам открывать. Итак, прочитаем дальше. 10 стих. Начальник евнухов сказал Даниилу: «Боюсь я господина моего, царя, который сам назначил вам пищу и питье, если он увидит лица ваших худощавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновную перед царем». Тогда сказал Даниил Амилсару, которого начальник евнухов пристал к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии: «Сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней. Пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья». То есть Даниил пытается договориться. Он говорит: я понимаю, что ты боишься, что царь убьет тебя, если мы плохо будем выглядеть. Но давай попробуем. 10 дней. За 10 дней наверняка ничего плохого не произойдет, если мы будем есть ту пищу, которую хотим. И царь через 10 дней не спросит, что с ними такое, они выглядят какими-то болезненными. 10 лет, 10 дней, вернее, это же немного. Давайте попробуем. И затем он говорит 13 стих: «И потом пусть явятся пред тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются царскую пищей, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь». И 14 стих: «Он послушал их в этом и испытывал их 10 дней». И затем обратите внимание, что произошло. «По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее во всех тех отроков, которые питались царскими яствами». И это включает в себя других еврейских пленников, которые понимали, что не нужно им есть эту еду, но они пошли на компромисс. Но Даниил и его друзья, они избрали овощи. Вы знаете, что значит слово «овощи» вот это? Это не совсем овощи. Это овощи, зерновые и фрукты. То есть, что это говорит нам о Данииле? Это значит, что он был вегетарианцем. И его друзья из Иудеи, они решили питаться с царского стола, хотя они понимали, что это не чистая пища с точки зрения Библии. Обратите внимание, начальник евнухов подумал: «Вау, если они будут только растительной едой питаться, они же не получат эту всю жирную пищу, и царь, он самый сильный на земле, если ему подходит эта пища, то им должна подходить. Ну, естественно, что он мог так мыслить. Но в действительности, что мы видим здесь, это то, что растительное питание на самом деле ведет к лучшему здоровью. И Даниил и его друзья показывают нам, что значит здоровый образ жизни. И я доктор, я работаю в больнице, в государственной больнице, и они... И сегодня научные данные показывают, что люди, которые питаются растительной пищей, намного здоровее. Я не буду сегодня читать семинар по здоровью, но скажу, что те, кто питается растительной пищей, намного меньше имеют проблем со здоровьем. И я сам вегетарианец, и я приехал сюда в Тринидад из США. За то время, когда я здесь живу, я вижу, что здесь множество пищи, достаточно здесь еды. И я смотрю, у вас есть такие продукты, фрукты, овощи, которых у нас нет в США. Поэтому не говорите мне, что вы не можете быть вегетарианцами в Тринидаде. Я знаю, что можете. И я ел вашу еду, и она прекрасная, мне она очень нравится. Хорошо, ну я так это к слову сказал. Итак, продолжим с вами 16 стих. Таким образом, Амелсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. Ну, то есть имеется в виду растительную пищу. Затем, смотрите, 17 стих, это удивительно. Мы подходим к концу этой главы, 5 стихов у нас осталось. «И даровал Бог четырем сим отрокам, Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии». Бог даровал им знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору. И царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред царем. 20 стих. «И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их во сколько раз выше? В 10 раз». Выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его. И Даниил был там до первого года царя Кира. И так что мы видим, это конец истории, с 17 по 21 стих. Кто даровал этим четырем юношам мудрость, которую они имели? Бог, сказано. Но обратите внимание, Бог благословил их, потому что они следовали Его рекомендациям по питанию в Его Слове. Они сказали, мы не будем осквернять себя яствами царскими или вином с царского стола. Мы не будем пить его. Мы будем есть то, что Бог дал нам, как своему народу. И это, чтобы мы были здоровыми, и чтобы мы могли вести полезную жизнь на земле. Обратите внимание, они были здоровее физически, потому что начальник евнухов увидел, что они красивее, они полнее. Но они не только были лучше физически, когда их умственные, интеллектуальные способности измерили, то они в 10 раз были мудрее. Знаете, я не врач-нейролог, я знаю, что неправильное питание приводит к тому, что помутняется рассудок. Закупариваются сосуды кровеносные сосуды в мозге. Но растительная диета не имеет такого эффекта. Она, наоборот, способствует ясности мышления. И, конечно, алкоголь также помутняет рассудок. Люди, которые пьют, они начинают говорить такое, что на трезвую голову бы никогда не сказали, так или нет? Это происходит, когда человек пьянеет. И я могу сказать вам, как невролог, что когда вы употребляете алкоголь, что происходит? Та часть мозга, которая... Это лобная доля, которая отвечает за рассудительность. она отключается, а включается эмоциональная часть мозга, и вы начинаете говорить то, что вы бы не говорили. И я был в больницах, и когда я видел, и пьяные пациенты приходили, я сам никогда не пробовал алкоголь, но я видел его влияние. Он меняет полностью человека. И Даниил и товарищи сказали, мы не будем есть эти яства и не будем пить это вино. Наши тела посвящат Богу, мы не хотим осквернять свои тела. Мы хотим, чтобы наши тела использовались для славы Божьей, чтобы у нас был ясный разум, мы могли поклоняться Ему с ясным разумом и понимать и различать Его голос. Итак, вот что Эллен Уайт говорит об этом, «Пророки и цари», страница 46. Обретая вавилонскую мудрость, Даниил и его товарищи были намного более успешными в учебе. Но этот успех не пришел случайно. Они использовали свои силы под влиянием Духа Святого. Итак, Бог может это и для вас сделать, вы знаете. Они связали себя с источником всякой мудрости, и познание Бога стало фундаментом их образования. Они вели себя так, чтобы Бог мог их благословлять их, и они использовали всякую возможность, чтобы учиться всякой полезной науке. Они следовали законам жизни, и они не могли не укрепляться интеллектуально. Они хотели развивать свои интеллектуальные силы, чтобы прославить Бога. То есть они учились для того, чтобы прославить Бога, а не просто, чтобы они хорошо выглядели перед вавилонянами. Они не пытались сказать, что смотрите, мы умнее других, вы должны нас продвигать, чтобы мы заняли должности в вашем царстве. Нет, не для этого они учились. Они учились просто для того, чтобы почтить Бога. Они понимали, что для того, чтобы быть представителями истинной религии, чтобы была видна разница с сложными языческими религиями, и для того, чтобы развивать христианский характер, нужно учиться. Они постоянно молились, постоянно учились, постоянно поддерживали связь с невидимым. Они ходили с Богом, как Енох. Это очень интересно. Даниил и его товарищи ходили с Богом, как Енох. И в 6 главе говорится о том, что Даниил молился Богу 3 раза в день, и не просто перед едой. То есть это было общение с Богом постоянно. Они ходили с Богом, как Енох. Вы знаете, что стало с Енохом? Он был переселен на небо, не видя смерти. А эти ребята нет. Но они показали, что опыт Еноха не единственный во всей истории. Любой человек может иметь такой опыт, как Енох, если он будет верно ходить пред Богом. Теперь также есть применение этого пророчества к последнему времени. Те из вас, кто еще не изучал раньше книгу Даниила, мы будем отмечать это снова и снова, если вы будете приходить на следующие встречи. Вы поймете, где мы живем сейчас в земной истории, в какое время. Но позвольте мне объяснить, как это все касается последнего времени. Книга Даниила, как мы уже отметили в начале, книга Даниила, слово Даниила означает «Бог мой судья». Это значит, что книга Даниила — это книга о суде. Хорошо, а как это касается последнего времени? Мы верим, изучая пророчество, что мы живем в судное время земной истории. Если вы будете приходить дальше, вы узнаете, когда начался небесный суд, и в какое время мы сейчас живем. Мы живем в судное время. Как это касается нас? Итак, Даниил, Бог мой судья. Мы верим, как адвентисты седьмого дня, что мы живем в судное время. Обратите внимание. Вавилон пытался изменить идентичность еврейских юношей, чтобы они ассимилировались, чтобы они стали вавилонянами. Они смотрели на эти молодежь, и они говорили, «Возможно, вы верите в Бога, но мы хотим изменить это, чтобы вы стали частью нашей культуры, нашей религии и нашего стиля жизни». И современный Вавилон пытается различными способами изменить идентичность народа Божьего сегодня. И я благодарен Богу за церковь, которую Он защищает. И Он будет вести свой народ до конца. Вавилон предлагает свою еду и свое вино. Так было раньше, и так сейчас происходит. Но Бог показал в Библии, и мы видели это сегодня, и это исследование сегодня должно убедить вас, что простое питание, растительное питание помогает сохранять разум ясным, чтобы нас не обольстил Вавилон в последнее время. Ясный разум — это говорит о том, что у вас есть защита от обольщения. Вавилон, если обратиться к книге Откровения, он предлагает вино, блудодеяния своего. Вавилон в последнее время пытается уговорить всех пить свое вино, как и Навуходоносор пытался напоить своим вином Божий народ в свое время. И вино — это алкогольный, опьяняющий напиток. И как те, кто употреблял вино, становились пьяными, они не могли ясно мыслить. Те, кто пьет вино Вавилона в конце времени, также будут пьянеть. У них не будет ясное мышление. И вино Вавилона в последнее время влияет на мышление, на понимание. Если ты его употребляешь, ты не можешь понять истину так, как должно. И мы понимаем, что вино Вавилона — это ложное учение в последнее время. И Вавилон пытается дать нам ложное учение, чтобы запутать нас во время того, как идет Божий суд. Еще несколько мыслей. Даниил положил в своем сердце не оскверняться. А как это касается нас? Божий народ положит в сердце своем не оскверняться. Положить в сердце — это означает принять решение интеллектуально и духовно, чтобы не поколебаться. Итак, вот здесь мысль. Мы будем понимать, что, в чем заключается истина, но этого мало. Важно не только понимать, но нужно практиковать это в своей жизни. И тогда человек будет непоколебим. И если современный Вавилон будет предлагать, можно сказать, испытания такие, вы не поколеблетесь, вы сохраните верность Богу. И что касается Даниила, он положил в своем сердце, он решил в своем сердце, что какой бы кризис ни был, какое бы испытание ни постигло его, он будет верен Богу. А что бы произошло, если бы он не принял такого решения? Если бы он сказал: «О, не, я пока что об этом не буду думать». А потом его постигло испытание. Как вы думаете, он бы в тот момент, во время кризиса, когда кажется компромисс таким желанным, он бы смог тогда принять правильное решение? Нет, он бы пошел на компромисс. Поэтому Бог хочет, чтобы мы приняли решение сегодня, до кризиса, чтобы знать, как мы будем вести себя. Даниил понимал, что меня ведут в плен. Я из более высокого класса общества израильского, я более образованный, поэтому за мной будут охотиться. Но я буду верен Богу. Я принимаю решение быть верным Богу. И мы сегодня понимаем, что будет группа людей в конце времени, особая группа людей, которых постигнет особое испытание. Им необходимо будет выбирать между жизнью и смертью. И если мы не приняли решение, как мы будем себя вести в то время, когда это испытание придет, оно просто захлестнет нас. И если мы сегодня идем на компромисс, то мы будем и тогда идти на компромисс. Когда испытание придет, оно просто захлестнет нас. Поэтому я надеюсь, когда вы будете дальше приходить на наш семинар, вы поймете, какие вопросы будут подниматься в последнее время, как следовать Богу, каким образом это делать и чего нужно избегать. Итак, это мы будем изучать с вами дальше. Итак, еврейские юноши они были внимательны к своему питанию, они были послушны Богу, они учились, то есть физическое, интеллектуальное и духовное, все у них развивалось. И это очень правильно. Мы должны максимально развивать свои физические способности, разум и также духовные способности. Мы должны использовать все возможности учиться, чтобы наш разум развивался. И, конечно, изучение Библии — это первая наука. И они были также духовными людьми, смотрите. И Эллен Уайт также говорит о том, что это как раз включает в себя истинное образование. Когда все вместе идет образование, это не только изучение математики и письма, языка, чтобы научиться правильно писать и получить ученую степень. Хотя это важная часть образования, но это не все. Это включает в себя также духовное и физическое истинное образование. Даниил, обратите внимание, вообще, кроме вот того, что они получили дарование физические, интеллектуальные и духовные, они были в 10 раз мудрее, чем остальные ученые в Вавилоне. И понимаете ли вы, что в конце времени Божий народ, который будет соблюдать принципы здорового образа жизни и вообще всестороннего развития, они будут мудрее, чем вавилоняне последнего времени. Но кроме этого, мы видим, что Даниил получил пророческий дар. Он получал видение. Он помог Навуходоносору понять сон во второй главе, а в четвертой главе он толкует сон Навуходоносора. В седьмой главе он получает сам видение, звери там, в восьмой главе. Также еще видение, там были звери, которые использовались в жертвоприношениях, то есть и дальше были видения другие. Я не хочу сказать, что все мы получим пророческий дар, не думайте, что это моя мысль, но вот какую мысль я хочу подчеркнуть. Мы, как Божий народ, если мы будем изучать внимательно Его Слово, мы будем иметь особое понимание пророческих вестей, касающихся последнего времени. Даниил, благодаря верности, даже в питании, в самом начале его жизни в Вавилоне, благодаря своей верности, даже в питании, он получил как благословение ясность ума. Ему был дан также дар пророчества. Понимаете ли вы, задумывались ли вы над тем, что у нас не было бы книги Даниила, если бы Даниил пошел на компромисс по этому вопросу питания в первой главе? То есть Бог бы через кого-то другого тогда действовал. У него был выбор. Богу пришлось бы тогда кого-то другого призывать, чтобы дать нам эти вести пророческие для последнего времени. Так и в нашей жизни. Бог очень ясно говорит нам, как мы можем иметь здоровье, как мы можем иметь ясный разум, как мы можем укреплять свой разум, как мы можем духовно развиваться. И когда мы делаем это, благодаря практике вести о здоровье, здорового образа жизни, развивая свой интеллект также, когда мы будем изучать Библию, Бог даст нам понимание пророчеств библейских, чтобы мы могли понять суть великого кризиса, который будет в этом мире перед пришествием Христа. То есть Божий народ должен иметь ясный разум, чтобы ясно понимать и объяснять другим пророческие вести. Мы должны быть способны понимать пророчества Даниила, пророчества книги Откровения, и не только их. У нас есть также еще дар через труды Эллен Уайт, который дает нам понимание того, что будет происходить в последнее время, и он просто раскрывает нам полнее Библию и помогает ее понять. Итак, что мы видим в первой главе книги Даниила? Это замечательная история о четырех еврейских юношах, которые поняли, что Бог судья, что Он милостивый, что они принадлежат Ему, и Он поможет им. И так как они любили Его от всего сердца, они не переживали за свои жизни земные, они переживали больше всего за то, чтобы прославить и почтить Его имя, чтобы Его имя было перед всем миром и перед всей Вселенной прославлено благодаря их жизни, благодаря их выбору и благодаря их верности. Бог благословил их физическим здоровьем, они были красивее, они были полнее на тот момент, они были в 10 раз мудрее, чем самые умные, самые ученые люди в Вавилоне, и они духовно были здоровы, а Даниил имел также понимание видений и снов, и Бог хочет, чтобы в последнее время земной истории народ Божий имел эти же дарования. Мы живем во время суда. Бог и сегодня наш судья, как Он был и тогда во время Даниила. И Он хочет благословить нас физическим здоровьем, если мы будем следовать тем же законам здоровья. Он хочет благословить нас умственным здоровьем, если мы будем дисциплинировать свой разум, как они дисциплинировали. И Он даст нам духовное здоровье и понимание пророческих вестей для нашего времени, если мы будем верны всему, что Он нам дал. Итак, вот это фундамент для всей остальной главы, для всей остальной книги Даниила. Первая глава — это фундамент. Мы будем изучать пророчество. Бог будет открывать нам пророчество. Во второй главе пророчество будет простираться от времени Даниила до конца времени. И эти юноши приняли эту весть, Даниил принял эту весть. И в это время земной истории Бог также ищет народ свой, меня и вас. Нас не так много по сравнению с всем населением, но Даниил и трое его друзей тоже были небольшой группой. И через небольшую группу людей Бог может даровать понимание пророчеств, чтобы мы готовы были, чтобы мы могли приготовить этот мир, объяснить, что Бог судья, да, но Он милостивый, мы принадлежим Ему, и мы можем устоять во время суда и быть готовыми, когда Иисус придет, чтобы взять нас домой. Поэтому я с нетерпением ожидаю последующие 11 наших презентаций. Вторая глава будет замечательная. Не упустите ее. Если вы никогда не изучали книгу Даниила, вы должны обязательно изучить эту главу. Вы узнаете, как Бог показал языческому царю развитие земной истории с его времени аж до конца времени. И мы посмотрим даже, где мы находимся в этом пророчестве. И мы увидим, как перекликается древний Вавилон с современным Вавилоном в наше время, и как нам предстоит противостоять духовному Вавилону в последнее время. Но первая глава помогает нам... Вторая глава, вернее, она поможет понять все остальные пророчества, все остальные видения. Ну, давайте мы в конце теперь помолимся или споем. Споем, я так понимаю. Хорошо, тогда после этого мы помолимся. Слава Богу за весь книгу Даниила. И мы только начали, но у нас еще много интересного впереди. Аминь. Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.